Ты ускоряешь экономику, ты упрощаешь жизнь людям, ты делаешь сайт, где можно ставить интернет с вещи.
Ну, типа, либо ты работаешь на компьютер, либо компьютер работает на тебя, правильно?
Мне надо было отправить 40 электронных писем, примерно одинаковых, но они чуть-чуть друг от друга отличались. То это реальная задача, которую можно автоматизировать.
Ты просто взял и своими руками сделал автополивную систему для цветочка.
Просто по фану, вот просто потому, что это прикольно. Я решила так же сделать.
Всем привет! С вами подкаст «Дожить до 18+» и его один из ведущих, Тимофей Тихонов. С нами также еще...
Да, второй ведущий. Меня зовут Юра.
И?
И нулевой ведущий, потому что выпуск на программирование, Алиса Сакова.
Мощно, мощно. И напомню, что мы три студента и учимся на третьем курсе IT-специальностей.
Это правда.
И наш четвертый сезон посвящен хобби. И сегодня в нашем выпуске мы рассказываем о хобби, который объединяет, наверное, в чем-то нас всех и как-то по-своему релевантен тоже для нас всех. И это программирование в широком смысле, в узком смысле. Мы еще расскажем, что значит программирование.
Для тех, кто не знает, что такое программирование, самая база — это значит кодировать программы, да, вот программа.
Офигеть! Алис, понятнее так.
Много. Это единицы, это все нолики. Собственно,
это вот айтишники.
Да, цифры заканчиваются.
300 кака на секунды.
Вот это вот все, да.
Те, которые всем нужны, там вот эти все мифы.
Да, да, да. И сегодня у нас скорее будет не про 300 кака в секунду, а про то, как программирование действительно может быть хобби, как умение программировать может быть полезно абсолютно всем и может помогать в бытовых задачах. А еще мы расскажем о том, как можно достаточно, ну не скажу, что просто, но как можно самому научиться программировать, делать какие-то базовые вещи и
прикладывать это где-то в жизни.
Прикладывать в жизни и получать от этого кайф.
В каком-то смысле мы сегодня хотим вас влюбить в программирование, как бы это странно
так,
ни звучало.
Так, как мы сами в это влюблены, да.
Рассказать вот это.
Очень сильно. Ну ладно, мы правда все это любим, и мы хотим поделиться этим с вами. Надеемся, вам это понравится. Поэтому мы начинаем.
Начинаем. Ребята, данный выпуск записан вместе с Nivea Men Ultra и их продуктами. Обязательно подходите по ссылке в описании и заказывайте продукцию наших партнеров.
Со скидкой.
Спасибо.
Ребят, для начала давайте вообще расскажем, какое место в нашей жизни занимает программирование и как мы этим всем начали заниматься. И, наверное, для ясности слушателей тут важно оговориться, что, ну вот, Тима и Алиса — это студенты непосредственно IT-специальностей про программирование, прикладную информатику и вот это вот все. Ребят, вы можете...
Не, у меня программная инженерия. У Алисы прикладная информатика.
Вы все запомнили, да?
А у Юры бизнес.
А я учусь на бизнес-информатике, там тоже есть слово информатика, да. И мы все по учебе и, ну, я по фулл-тайм работе, в принципе, аналитиком в Тинькофф связаны с этой сферой, и поэтому что как-то тут, да, разбираемся, но при этом...
немножко показать, чем отличаются наши специальности, потому что, в принципе, для человека извне это может показаться всего одной и той же вещью.
Ну, да.
И, наверное, даже когда мы поступали, это могло оказаться плюс-минус одной и той же вещью.
Вообще, честно, мне так оказалось, на самом деле. Я считал, что вот есть ПМИ, вышки, которые как бы прикладная математика, информатика. Я думал, что у меня просто лайт-версия. На самом деле, там реально просто упор.
Ну, давайте тогда в трех словах там про что ваша специальность.
Значит, моя программная инженерия — это больше про абстрактные вещи, то есть про архитектуру. То есть я архитектор, грубо говоря. Я
компьютерный инженер. Это разработка.
Ну, в целом, да, это полезно для разработки, потому что кодить я также умею. Но там вся суть вообще, почему он так называется, потому что я программный инженер. С другой стороны, любой другой программист также будет разбираться в архитектуре, но вот как бы такой маркетинг такой от вышки получился. Вот.
Ну, не любой другой, какой-нибудь чуваки, которые чисто анализом данных, например, занимаются.
Ну, тоже правда, да. То есть я там, грубо говоря, знаю, как сделать приложение, чтобы оно работало. Там MVC, там MVVC, там, короче, много-много разных всяких архитектур. Но в целом, да, я разработчик. То есть я вот реально чисто кодер. Хотя нет, наверное, программист все-таки больше, да.
Окей, Алис.
Я можно быстро дисклеймер сделаю для моих ребят с моего универа? Пропускайте мимо ушей, вот особенно Илья с Васей, пожалуйста, пропускайте мимо ушей то, что я сейчас буду говорить, потому что то, чем мой универ кажется и чем он является на самом деле, это немножко разные вещи. Я хочу сразу дисклеймер сказать. Но я так понимаю, что у меня специальность находится между Юрой и Тимой, потому что Юра отвечает больше за вот эту верхний уровень абстракции, да, за проектирование, за планирование, менеджмент и много-много всего другого интересных, и диаграммы, и всего такого, а Тим отвечает больше за низкий уровень, да, реализацию, да. У меня что-то среднее, потому что первые два года в университете у меня было много программирования, там, наверное, три языка у нас точно было разных, мы прямо на них долго писали, там первый год был весь на C++, если кому интересно, вот, но перейдя на третий курс, у нас вообще не осталось конкретного программирования, и мы занимаемся вещами, которыми Юра больше всего занимается, это диаграммы, это схемы, это проектирование, это архитектура.
Проектирование, по сути, да. Тоже архитектура.
Тоже архитектура, да. Вот, и именно с точки зрения корпоративной такой среды, хотя вроде как у нас и математика такая вот основная академическая тоже закончилась, но ее было много. И что-то подобное еще около математическое вроде как должно быть, но сейчас мы изучаем вот именно верхний уровень, наверное, в этом семестре, хотя до этого было много и разработки в том числе. То, как она была у нас реализована в универе, это уже другой вопрос, хорошо это было или плохо, но в целом какие-то вот азы у нас были, и в целом я сама реально несколько лет, ну, программировала постоянно. Я уже забыла уже про это слово из этого семестра. Вот, и помимо этого, помимо вот университета и вот прикладной информатики, еще отдельная тема — это сама информатика как наука, но об этом мы поговорим чуть попозже.
Да, это немножко другое все-таки.
Да, а у меня, как слышно, наверное, из бизнес-информатики, это есть еще, помимо того, о чем рассказывают Тима и Алиса, есть еще бизнесовая часть про то, как делать какой-то IT-продукт, то есть именно и воплощать это в виде бизнеса. То
ну,
есть
как стать бизнесменом?
Ну да, да, стать бизнесменом. И, ну, в Дубае еще у нас есть курс, переезд в Дубай, да, там и поднятие
инвестиций. И что-то там у вас был вот этот курс, где говорили, что-то buy low, sell high,
да, такое тоже было. Но если серьезно, то помимо того, что мы действительно тоже на первых курсах изучали и там какую-нибудь Java, Python, разные языки программирования, у нас есть курсы там по базам данных, у нас есть курсы по практикам там в деплойменте, то есть в развертке, как развертывают приложения и так далее. Помимо этого у нас есть предметы по типу финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, управление IT-проектами, и это то, что более такое верхнеуровневое и помогает тебе не просто написать программу, а сделать так же еще, чтобы на ней можно было заработать деньги и сделать действительно продукт. И все-таки давайте теперь поговорим о том, как мы вообще начинали этим всем заниматься, и когда был такой момент, что мы, каждый из нас решил такой, что я начну программировать. Как это было?
Значит, пятый класс. Нормально. Пятый класс. Меня отдают в Байтик, это такой типа IT-кружок в Троицке. Вот.
Байтик рулит.
Я там делал задачки на Паскале. Паскаль — это очень старый такой язык, на котором программировали еще мои бабушка с дедушкой, можно так сказать.
Не то, что он старый, он просто учебный,
скорее. Ну, но он тоже старый. Когда-то он был не учебным, скажем так. Ну, типа, там просто разные его разновидности существуют.
Окей, допустим,
Вот. А я, ну, как бы на Паскаль ABC, наверное, да, он учебный стал ABC. Вот. Я что-то быстренько так себе прощелкал там задачки, раз-раз-раз. У меня такие, блин, шестиклассник, C++. А я такой, вау, C++. Папа мне тоже такой, да, давай C++. И это первая травма, которую мне нанесло программирование, потому что, ну, ребят, это, как бы, я не то чтобы такой вундеркинд, и для меня в шестом классе C++ был такой все-таки стеной, которую я не смог преодолеть. Вот. И дальше я уже как-то двигался немножечко по-другому. Я забросил эти занятия, соответственно, почему-то. Ну как почему? Нет, я уже объяснил, почему. А потом
потому что было сложно. Да. И вот кто не знает, что такое C++, это просто более такой профессиональный язык и более низкоуровневый. То есть ты, ну, как высокоуровневый язык, это там, где ты можешь оперировать практически человеческими словами.
Принт.
Там,
ты, типа, если принт, знаешь английский, ты можешь как бы прочитать, в принципе, что происходит.
А низкоуровневый — это больше про то, что ты оперируешь какими-то битами, байтами, там, сдвигами, битами.
Короче, нужно вот больше строчек кода для того, чтобы решить простые задачи, ну, какую-нибудь задачу, чем высокоуровневым языком.
Не, учитывая, что у меня вообще никакого представления об информатике тогда не было, то есть, ну, в школе что-то вообще какая-то фигня преподавалась, а Паскале, Но там реально, типа, норм курс был, по моему уровню. Просто я быстренько прочел все задачи, а больше. Как, ну, то есть я годовой курс решил за 2 месяца просто. Не знаю. Ну, просто там, правда, задачи очень простые. Они как бы на основные операции, на все. Вот, и я как бы, ну ок, типа, и потом я просто продолжил свою карьеру вот в этом, если так можно называть вообще карьерой, у нас был Fab Lab, просто был тоже, опять же, другой детский IT-кружок, только он был более направлен на hardware, то есть, типа, надо было что-то создавать руками и потом что-то кодить, то есть там не было такого прям, чтобы программирование, там скорее было что-то прикладное именно как... Типа...
Ну, а что микроконтроллеры были
всякие,
да, типа
Arduino.
Такое.
Вот, Arduino — отличное слово, там вот если вы там не понимаете, что такое микроконтроллеры, вот просто загуглите, что такое Arduino, это примерно...
Кажется, все равно непонятно.
Ну, короче, в общем, если запрограммировать светодиод, например, мигать, чтобы у тебя лампочка включалась-выключалась, ты к ней два провода подтыкаешь, пишешь программку из 3 строчек, то есть и у тебя может лампочка там включаться-выключаться там через какое-то время. И вот
то есть разница в том, что ты, когда занимался Паскалем, C++, вот тогда это было про то, что написать какую-то программу, которая тебе на дисплее что-то выведет. А когда ты занимаешься, вот мы называем это микроконтроллеры и вообще hardware, это называется, это когда, например, ты программируешь какого-то робота, какой-то светодиод, лампочку, электронику,
ну,
что-то
потрогать
вот отдельное.
Уже, реально.
Да, это было про это, да. И, наверное, до 10-го, до 11-го класса я примерно этим и занимался, ну, в той или иной степени, не так активно, конечно, как в 5-м, 6-м. Вот, но параллельно просто готовился к ЕГЭ, к этим, просто решал что-то свое, писал какие-то задачки, вот, но прям основное уже программирование началось, конечно, в университете. Ну, то есть это просто, не знаю, мне кажется, стандартный вообще путь программирования у школьников, то есть они идут на какое-то дополнительное образование, и потом как бы ЕГЭ сдают по профилю вот этому, и как бы...
Вот я бы тут еще подчеркнул, у меня это у самого началось скорее вот именно вот то, что Тима рассказал про FabLab, это как-то такой кружок. У меня, наверное, началось где-то с 8 класса тоже оттуда, когда я начал писать какие-то первые программы, и тут просто важно сказать, наверное, что это... Как вообще появилась мысль туда пойти, да? То есть это не то, что... Ну, по крайней мере, меня не то, что меня там какая-нибудь мама туда потащила или еще чего-нибудь. Это скорее просто в 8 классе я вообще не представлял, а чем я хочу заниматься. Да. Потому что, ну, я не знаю, это как... Я, наверное, до 4 класса думал, что я буду математиком, ну, потому что мне больше всего нравилась математика и предметов, и там каким-нибудь окружающим мирником.
Я буду изобретателем, буду, думаю, или космонавтом.
Учёному по окружающему миру, я не знаю, писателем тоже, но, значит, математиком. Ну, у меня вот такое осознание было, и потом где-то 8-9 класс я как-то дико начал еще пробовать самые разные штуки, там, вот 3D-моделирование там какого-нибудь... там, этого UX-дизайна, там, до программирования. И вот мы начали этим заниматься, и оно действительно как-то, именно как хобби, как что-то, на что тратить время вне школы, оно мне очень сильно помогло. И, кстати, тут еще я до того, как начал ходить в этот FabLab, я очень жестко играл в компьютерные игры. То есть я приходил из школы и садился играть там в какой-нибудь Майнкрафт или в Доту там, или что-нибудь вот такое.
Блин, я вот реально не помню Юру Дотера уже, правда.
Я даже не знал, что такое было.
Нет, такое было, и это... Ну, на самом деле, то, что я вижу, это среди таких детей-подростков может быть часто достаточно большая проблема, что там, ну, свободное время подросток может уделять действительно играм, потому что у меня это было, что просто, ну, типа, больше нечем заняться, это как-то самый простой дофамин из того, что у меня
это
было.
Это просто даже просто классно скуку убивает.
Да,
то есть там какая-то
да.
тусовка.
Ты еще с друзьями в это рубишься.
А у тебя есть какой-то кружок, у тебя как бы она более... Это такая же тусовка, по сути. Это те же самые ребята, которые в эту же самую доту играют. Ну, может быть, не в доту, а в Майнкрафт. Вот. Но они типа что-то делают ручками, приходит.
И тут совет просто, наверное, если у вас есть какой-нибудь младший брат, или вы сами, может быть, я не знаю, нашу аудиторию уже. Если, ну, как бы есть у какого-то такого подростка такая проблема, что, ну, там, школа и играет в компьютер, то можно попробовать занять человека какой-то такой проектной деятельностью, где ты что-то создаешь. У меня точно так же сработало для моего брата. То есть я его тоже затащил туда. Он...
Просто Юрина копия теперь находится в этом FabLab.
Да.
Это вообще они просто...
Первые пару месяцев он противился, но потом затянуло, и все еще, мне кажется, он иногда туда заходит. Поэтому тут вот поинт, что это вот изначально было чем-то таким вроде хобби и исследование вообще себя и своих интересов.
Как бы я не хотела... вызывать никакую ни жалость, ничего такого, но я просто не могу это проигнорировать. Тима сказал, что это, наверное, стандартный путь, что тебя в детстве отдали или как-то вот тебя как-то призвали
программировать. Вообще, по-моему, я как-то то ли сам нашел, FabLab я точно сам нашел, то ли
нет,
там была презентация в школе.
Нет, FabLab было другое, моя вот. Вика нас туда повезла.
А, Вика, точно, да. На экскурсию.
И они такие... Типа, ребята, вы классные, приходите к нам. Вот у нас будет скоро такая проектная школа. Мы были первым набором.
Понял.
Да.
Ну, короче, нам повезло всем, да.
Да. В общем, я хотела сказать, что вот ты говоришь, что это стандартная такая вот история, такой путь, я привели на занятия. Вы мальчики. И девочек, к сожалению, мне так обидно. Вот у меня одна из самых больших обид в жизни это то, что меня раньше не привели на программирование, на подобного вида занятия. Да, может, даже на какую-нибудь робототехнику, ну, я не знаю. Просто я даже видела, когда у меня тоже младший брат, но он сильно младше, вот у них начались какие-то занятия, которые вот около что-то, вот около робототехники, это они собирают вот этот лего...
Как Mindstorms.
По-моему, что-то какой-то еще. В общем, какой-то вид лего, который нужно думать. И это называется робототехника, в классе во втором это у них было. И во всех группах были только одни мальчики. Ну вот почему родители не отдают девочек на это? Мне никогда этого не понять.
Не, Алис, ну может быть тебе просто в том возрасте это не нравилось или не привлекало?
Слушай, мне музыкалка тоже не нравилась, пока я не выпустилась. Ну что-то надо было заканчивать.
Все равно просто типа... Ну это такой как бы стандартный, что ну, девочки не очень это любят.
Вот я к тому, что любит, надо это... Я не знала, что мне вот это бы понравилось, пока я не попробовала. Я призываю... родителей всех и сейчас, и будущих детям, давайте попробовать все занятия. Меня везде отправляли на все занятия, но вот эту часть, хотя я была в байтике, но я была в байтике на математике такой теоретической, я отходила. Мы готовились в шестом классе, мы готовились к алгебре и геометрии в седьмом классе. Вот, да, это было, кстати, очень интересно.
Ты смешно сейчас звучишь, что типа вот мы готовились к седьмому классу. Да, да, да. Я думаю, ребята, что там готовиться?
Нет, на самом деле...
X на 3 умножить, что ли, проблемы
тебе почти. Не, мы, кстати... А, еще там физика была. Я помню, мы там проходили концепт плотности. Такой, в шестом классе это было очень круто. Еще у нас, я помню, тоже немного отступление, но у нас было одно занятие по физике, но именно по астрономии. И мы посмотрели видос сравнение размеров планет.
Вообще.
И звезд. Я вышла тут другим ребенком. Я вам клянусь. Я вышла, я поняла, что смысла нет ни в чем вообще.
Ты знаешь вот эту загадку, что вот что тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха? Вот как бы.
Что, ребят, пишите в комментариях.
Я в садике еще слышала. Прикольно. Я это все к тому, что я начала заниматься информатикой поздно, но это еще было связано с тем, что я думала, что так мы были с мальчиками, мы одноклассники, кто не знал, были в физмате, и мы все по дефолту должны были заниматься физикой.
Да.
И я занималась с репетитором по физике с седьмого класса по десятый. В десятом я поняла, что мне не хочу. Мне нравится математика, но что-то, что второе будет, это будет не физика. И, значит... Есть один момент везения во всей моей вот этой, даже как Тима говорит, карьере, но, естественно, да. Пока ну, особо не карьера, информатики — это то, что мне повезло с репетитором по информатике. Я тогда познакомилась со своей сейчас уже лучшей подругой, которая сказала мне, что она уже полгода занимается информатикой с нуля, и что ей очень нравится. А я тогда вообще не понимала, как к программированию, с какой стороны подступиться. Я давно хотела. Я тоже смотрела на мальчика в FabLab, мы вместе там занимались, но я... Ничего, вот из этого страха или из-за какой-то, я не знаю из-за чего, я просто была уверена в том, что у меня ничего не получится, потому что я никогда не занималась на каких-то подобных занятиях, никогда ничего не пробовала, просто вот какой-то страх лютый, и плюс, опять же, никаких подружек моих тоже не занимались программированием. Я хотела попробовать что-то в программировании, я что-то искала курсы, вот на степике тоже, я помню, что я тогда что-то вот, может, питон проходила, вот я помню, что за лето 10 класса я... начала там с нуля, вот это, с нулевыми знаниями вообще.
А тогда, по-моему, как раз питон. Был какой-то пик курсов, и даже вот вы все начали вот на степике вот в этом...
Не, у меня, кстати, первый был этот Codecademy. Codecademy.
Алис, ну ты как всегда самая крутая.
Что, как всегда? Блин, он был бесплатный. Потом,
ну не, я понимаю, да.
Ну это, кстати, был нормальный курс, но это прям совсем для прям такой полудетский. Ну, в общем, хотелось как-то подступиться, попробовать, и вот пока моя... подруга не сказала мне, что «О, я вот уже занимаюсь, вот, смотрите, контакт репетитора», и все. И вот с того момента, с середины 10 класса, то есть видите, насколько это поздно уже было, мы начали с нуля, с систем счисления, с двоичной системы, и все, и так вот мы 2 года
занимались.
Ну
вот это мы именно информатикой начали заниматься,
вот, да? Да, это то, что я хочу сказать, что информатика как область, concept. Да, как вот как ну, наука.
Science.
Вот. Но программирование да. в какой-то момент там началось, наверное, именно что мы писали конкретные программы, mm-hmm. ну, через несколько месяцев, наверное, mm-hmm. после начала информатики.
Mm-hmm. Нет, ну просто информатика, она нужна, чтобы понимать программирование. Так-то программировать можно и без этого, просто если yeah. ты не понимаешь, что такое система исчисления, то это больше превращается в кодинг какой-то. Я не знаю, ну это какие-то mm-hmm. прям совсем это... тупые задачи.
Да, типа, и ты не можешь быть программистом, да. не будучи при этом алгоритмистом и там отчасти математиком, mm-hmm. да, потому что если ты дашь кому-то, не знаю, скажешь примерный концепт, как писать на питоне, это не очень на самом деле сложно.
Mm-hmm.
Сложность заключается не в том, чтобы написать программу, а в том, чтобы ее сделать грамотно, ее оптимизировать и, в общем, сделать грамотный алгоритм, для этого и нужна информатика.
Mm-hmm.
А вот уже программирование, конкретный кодинг — это не самая сложная часть mm-hmm. в работе программиста.
Супер. Знаете, вообще всегда был такой стереотип, что пацаны-программисты не следят за собой и не моются. У нас на факультете это даже отдельная популярная научная гипотеза, что чем более запустил себя человек, то тем больше он разбирается в программировании. Ну, это, конечно, все уже давно не так.
Вообще, проблема ухода за собой для подростков-мальчиков становится критической в пубертатный период, когда детского мыла больше не хватает, и нужно бриться, увлажняться, мыться и пользоваться антиперспирантами. И это реально становится большим стрессом для них. Чтобы все это не было проблемой, мы бы хотели порекомендовать вам то, чем пользуемся сами. Это линейка ухода для мужчин и подростков Nivea Men Ultra. Это базовые предметы гигиены для нас с классным ароматом и доступной ценой. Лично я пользуюсь антиперспирантом, пеной для бритья и лосьоном, и ничего лучше пока не нашел. Мне часто говорят, что у меня вкусный парфюм, хотя я почти им не пользуюсь. В общем, прям рекомендуем.
Nivea вообще очень крутой бренд. Многие продукты для ухода унисекс, и при этом все очень качественно. Также круто, что ребята поддерживают и развивают киберспорт. Если тоже хотите попробовать линейку Nivea Men Ultra, то переходите по ссылке в описании и используйте промокод и заказывайте средства со скидкой. Для наших слушателей Nivea приготовила два промокода. UltraSkill10 — это скидка 10% на покупку одного продукта из линейки Ultra, и также UltraSkill15 — это скидка 15% на покупку от двух продуктов из линейки Ultra.
Эпизод вышел при поддержке ООО «Байерсдорф». Реклама ООО «Байерсдорф».
Мы достаточно подробно рассказали, как мы вообще пришли к тому, что вот мы умеем программировать, этим занимаемся, и даже поступили там в универы на IT-специальности. Но тут как будто бы не раскрыт вопрос, а почему вообще программирование — это круто? Почему надо с 5 класса там идти на какой-то Паскаль там и учить информатику, вот чтобы что? И у меня есть такое ощущение, я и про себя чувствую, и про вас чувствую, что нам всем с вами программирование что-то очень классное дает, и как хобби, и как что-то вот, mm-hmm. но хотелось бы это раскрыть.
Mm-hmm.
И вот что оно для вас? Почему это круто? Почему вам это нравится этим заниматься?
Ну, во-первых, значит, раньше же это было так, что это какая-то каста приближенных к компьютерам, да, да, что вот это люди, просто не было персональных компьютеров вообще в целом, да, и они были только у, там, у единиц.
Помню эти времена.
Тебе было 2 года, а вам не 3.
Ну нет, все правильно, на самом деле. Действительно, да.
Вот, и до сих пор, оказывается, это так, несмотря на то, что персональный компьютер, ну, если он не есть, ну, хотя бы там человек, хотя бы каждый практически его держал в руках или там работал на нем,
uh-huh.
но до сих пор, если ты умеешь им пользоваться, банально, ты умеешь пользоваться клавиатурой, мышкой, знаешь, как настроить uh-huh. принтер, как удалить uh-huh. вирус, как я не знаю, ну вот, и вот uh-huh. дальше по нарастающей задаче, связанной с системой просто компьютера,
uh-huh.
ты все равно какой-то возвышен, ну, я не знаю, как это сказать, то есть ты,
uh-huh.
у тебя есть какое-то уникальное знание,
Mm-hmm.
вот, которое для тебя, в общем-то, не является каким-то сложным или, ну, то есть, недостижимым с точки зрения... Ты его так не оцениваешь.
Ох уж эти люди, которые могут обновить драйвер принтера.
Слушай, правда, я mm-hmm. это делал несколько раз с разным людям, и как бы меня просто вот реально благодарили за это. Я вот,
Но это не связано с программированием.
Это связано.
Это опыт, просто это как будто опыт использования компьютера, а когда ты программируешь, тебе нужно использовать компьютер, да. И поэтому просто, если ты рисуешь там, я не знаю, на холсте, то ты это делаешь на холсте, а не на компьютере.
Да, наверное, если ты пишешь на бумажке программки, да, ты бы этого сделать не смог. Ну, вот, но это просто, знаешь, это как само собой разумеющееся, угу. Если ты программист, то ты должен уметь настраивать принтер.
Компьютерная грамотность какая-то.
Да, это компьютер... не всем нравится. Мне тоже, знаете, не нравится, когда там меня слишком часто просят это сделать, какие-то базовые вещи. Угу. Я начинаю злиться, потому что я умею делать вещи гораздо сложнее, чем это.
Это, да, самое прекрасное, когда там на какой-нибудь лекции там... которая, ну, не твоего потока, какая-нибудь.
Да.
Так, кто здесь программисты?
Вот, да.
Помогите, пожалуйста,
включите,
проектор.
Включите проектор, да.
Да, включите проектор. Да, такой, да. О, да, программирование — это про
включение. Не, ну вот в какой-то момент это, да, это надоедает. Но в целом это вот как такая вот как база, если совсем смотреть, да, самый простой уровень, то это помогает разбираться с техникой, помогать людям разбираться с техникой, повышать вот эту компьютерную грамотность.
Да.
Ну, типа, да, одно без другого просто не существует. Ты не можешь быть программистом и при этом не суметь вбить какой-нибудь, не знаю, процесс, который замедляет, ну, в компьютере процесс, который замедляет у тебя очень сильно работу. И ты такой, блин, а что у меня так плохо MacBook работает? Ты понимаешь, что ты его там не перезагружал там два года.
Окей. Да, ты знаешь эту природу всю, потому что ты как бы крутой. Дальше там идет какой-то следующий уровень восхищения как бы этой компьютерной грамотностью. Это когда ты можешь решать уже задачи, связанные с компьютером, но более эффективно за счет того, что ты знаешь языки. Например, я приведу пример.
Приведи.
Да. Я тогда не знал Python, к сожалению, потому что...
Это было в далеком.
Мне надо было отправить 40 электронных писем, примерно одинаковых, но они чуть-чуть друг от друга отличались. То это реально задача, которую можно автоматизировать.
Организации спам-атак, рассылок.
Это не спам-атака.
Пишите в Telegram.
Это было исследование рынка, и типа... То есть мне показалось, что я как бы... Ну, я не буду отправлять 40 электронных писем, это много.
Лол, это...
Вот,
что,
я напишу программу, которая это сделает, вот. Ну и в итоге я это сделал, я написал программу на C-Sharp.
Да.
C-Sharp — это язык такой, да. C-подобный, я не знаю,
типа,
зачем
либо,
вам эта информация.
Либо ты работаешь на компьютер, либо компьютер работает на тебя, правильно?
Нет, просто почему я сказал, что я не знал Python? Потому что Python реально очень простой, его учат все,
да.
Как начальный язык, и я тогда этого не знал, я написал, так сказать, более сложное решение, вот, которое не требовало вот этого, вот моей задачи, в рамках моей задачи.
Так.
И я... Вообще, это была моя работа, на самом деле. Так, ну, то есть это был заказ от человека, чтобы я преследовал рынок, и я просто вот сделал вот такую email-рассылку с помощью бота, вот, и
это круто.
Это вот, наверное, автоматизировала мою задачу. Я бы не сказал, что это бытовая прям задача, но в целом такое может возникнуть и в этот...
Ну, это такая, да, общий спектр, там
да,
много где
можно. Я мог так, точно так же исследовать просто, например, где купить мне... Я не знаю, что сейчас спрашивают по электронной почте. Просто мне показалось это очень круто. Я тогда ходил, наверное, полгода просто такой чисто, да, ребята, я программист, я экономлю время, я просто... Хотя там, блин, ну там 100 строчек максимум было этой программы. Вот. Мне кажется, тоже для этого нужно. А, ну и если совсем брать топ of the top, это как бы типа делать... жизнь людей легче и лучше за счет того, что цифровизация и вот это все, и типа ты главный, грубо говоря, работник этой цифровизации, тем самым, ну, то есть ты, грубо говоря, берешь МФЦ там и переносишь в приложение, или я не знаю, что сейчас в приложении, банк берешь
в
приложение.
Ну, я, кстати, да, вот буквально позавчера это тоже делал, да.
Ну, если это как совсем грубый концепт, да, рассматривать, то типа...
Ну, на уровне какой-то профессиональной миссии, да, что это просто тебя привлекает.
Ты ускоряешь экономику, ты упрощаешь жизнь людям, ты, я не знаю, делаешь сайт,
так...
где можно ставить интернет-свечки, ну, типа, много-много-много разных приспособлений у этого, от странных до прикольных и очень крутых. Ни в коем случае не хочу обесценить чью-то работу сейчас, нет, я скорее про то, почему программирование — это круто, и вот как оно может помогать решать бытовые задачи. Может быть, у вас есть более какие-то крутые примеры?
У меня есть не более крутые примеры, у меня есть более... какой-то пример не ценный для общества, а ценный просто для самого себя. Значит, это было летом, поэтому я не буду себя чувствовать плохо за то, что я страдала херней полной.
Так.
Но, короче, нечего мне было делать, и я видела на Reddit, что можно написать... Нет, можно закинуть запрос в Spotify. Я пользуюсь Spotify как своим типа основным сервисом музыкальным, стриминговым. Можно кинуть туда запрос и попросить их свою дату, то есть, ну, дату имею в виду данные о прослушивании. Угу. То есть Spotify, как и любые другие сюрприз-приложения, хранят о вас данные, и в этом случае, в случае Spotify, их можно запросить. И угу. за какой-то промежуток времени... Я, блин, я не помню, сколько мне там скинули. По-моему, последние 30 тысяч прослушиваний, которые я делала, mm-hmm. они могут скинуть эту дату в определенном формате, mm-hmm. который там можно mm-hmm. спокойно погуглить, как его прочитать, как его обработать. Но сейчас не об этом mm-hmm. речь, не о том, как это конкретно сделать, а в целом о том, что произошло. Я mm-hmm. написала запрос, через неделю мне прислали несколько файлов определенного mm-hmm. формата, и я осталась сидеть с очень, ну, лично для меня, ценной информацией. Если кто так. не знает, там, Spotify каждый год в конце года или в декабре, в общем, они делают о вас статистику mm-hmm. и очень красиво оформляют, и это у них очень такой классный маркетинговый да. прикол mm-hmm. в том, что все постят, люди да. в декабре по всему миру выкладывают свой Spotify Wrapped. Mm-hmm. Вот. А, я не могла ждать декабря, потому что это было лето. Mm-hmm. В общем, я взяла эту информацию и mm-hmm. Сразу скажу так, я не занимаюсь аналитикой данных, анализ обработкой данных, да. данных угу. просто, ну не очень, не то чтобы это не очень интересно, просто не занимаюсь, ну вот, но я понимаю, что такие задачи можно решать угу. и можно всякий прикол с ними делать, и опять же есть там целое сообщество людей, которые делают просто обработку данных в красивые диаграммы со всякой интересной информации. Просто по фану, вот просто потому, что это прикольно. Я решила так же mm-hmm. сделать. Ну, на Питоне я писала, потому что это было просто, mm-hmm. и на Питоне очень mm-hmm. много библиотек для анализа данных. Mm-hmm. Вот. И кому интересно, это реально mm-hmm. вот один день можно посидеть прям, ну, может, mm-hmm. с нуля или какого-то полунуля mm-hmm. можно взять свою такую информацию, ее красиво оформить в диаграммы, да. всякие штуки, гистограммы, не знаю, что-то такое, не помню.
Граммы, в общем.
Да, какие-то граммы можно это оформить, посмотреть, посмеяться, вот. Ну и все. Это просто пример такого использования по фану. Опять же, довольно бытовой случай, но мне нравится такой штукой заниматься.
Ну вот мой кайф от программирования скорее... приближен, наверное, к Алисиному или, может, что-то между Алисиным и Тимином, потому что, насколько я услышал, то Тиму больше программирование вдохновляет как какой-то инструмент, который помогает тебе как-то автоматизировать, оптимизировать твои задачи, которые перед тобой стоят, там, и как-то спасти мир, ну, в плане, без всякой там иронии, сарказма, а что, ну, когда есть такая миссия, это классно. И, а для Алисы это, ну, по крайней мере, на примере одного кейса, который она сказала, может, кейс, есть другие, да, что это просто что-то, что можно сделать что-то прикольное и потом, ну, как бы наслаждаться этим. Для меня программирование — это тоже какой-то, возможно, способ творчества какого-то или создания чего-то нового, чего-то интересного, потому что... ну вот когда я только начал заниматься программированием, еще до того, как поступил в универ, я сначала занимался вот всяким этим робототехникой, там, микроконтроллерами и так далее, и для меня просто было кайфово, что, типа, ну, я не знаю, ты просто взял и своими руками сделал автополивную систему для цветочка, и тебе не надо его поливать, да. ты просто сам запрограммировал так, чтобы он... с какой-то периодичностью поливался, еще там датчик влажности почвы, тебе даже времени надо настраивать.
Сейчас заплачу.
И, ну, то есть, это просто было безумно интересно делать в процессе, да. и ты, когда этим только начинаешь заниматься, ты еще даже не всегда осознаешь, а что будет в конце, докуда ты это сможешь развить. Угу. И это очень классно, это очень интересно. Потом я занимался компьютерным зрением просто по фану, просто мне захотелось исследовать эту... область. И я тоже сидел там, брал какие-то, ну, уже написанные модели там и делал этот самый алгоритм распознавания лиц, запускал его на своем ноуте через камеру и такой, типа, блин, он меня узнал, блин, а моего брата тоже узнал, но только в 30% случаев мой брат распознавается, как я, типа, блин. И потом я думал, а как это применить, а как это можно вот в нашем фаблабе, да, на этом кружке, как это можно повесить там над входом, чтобы там фиксировать прибытие людей не через карточку, а просто камерой. И для меня тоже это было дико кайфово. И вот для меня это программирование — это способ что-то такое интересное создать и, возможно, сделать какой-то проект, даже, ну, не только по фану, но, может, и какой-то, сделать какой-то продукт, какой-то стартап, что-нибудь такое, потому что, например, вот мы с Тимой делали продукт для подкастеров, от подкастера для подкастеров, да, который там помогал создать этот, там, презентацию для рекламодателей, там, со всякими данными и так далее, автоматизированно, там, собирая данные с разных площадок, и это тоже было очень интересно, потому что, ну, то есть, ты, наверное, можешь создать что-то новое, если ты какой-нибудь, ну, я не знаю, столяр. Ты можешь там даже какую-нибудь там статуэтку выпилить, ее продать. Если ты, наверное, повар какой-нибудь, ты можешь что-то приготовить. Но вот это именно создание чего-то нового, и программирование для меня оказалось очень классным инструментом, которым мне оказалось по символам овладеть, и который реально позволял что-то создавать. И вот если вам такое близко, то вы можете научиться это делать, и я думаю, дальше мы расскажем какие-то советы, рекомендации, как можно научиться программировать.
Мы без курсов сегодня, ребята, да. Курсы не продаем, к сожалению.
Учитесь сами.
Нет, правда, на самом деле, я тоже за то, чтобы человек учился сам, вот, потому что, как по мне, я, честно говоря, больше учусь, когда я что-то просто сам делаю. То есть даже не на парах, когда мне что-то просто рассказывают, а когда я такой: «А, блин, мне же про это рассказывали, типа, и я что-то это сделал», и вот до меня такой, ну вот состыковка такая происходит с материалом, который полученный, и я такой думаю: «Блин». То есть у меня именно вот этот процесс обучения, именно на практике, когда я что-то делаю, когда я что-то гуглю сам, когда я просто увлечен вот этим в этом. И, наверное, если мы говорим про то, как людям учиться программировать, то, ну, можно бесплатные курсы, можно что, книгу купить, можно что, поступить в вуз, в целом тоже, наверное, нормальный совет. Это скорее, знаете, если у вас нету ничего другого более интересного, как сферы, да, которые вы увлекаетесь, например, биологию, да, какой-нибудь, то это ок, идея поступить по программированию и как бы учиться этому нормально, потом выбрать себе какую-то побочную, типа, сферу, в которой вы тоже будете разбираться или применять программирование в ней, например, быть биоинформатиком или, я не знаю, пожарным программистом.
Ты тут говоришь в целом о том, что ты упоминал в прошлый раз, в прошлом выпуске, то, что все интересные и проекты, и продукты, они появляются на стыке двух вот даже сфер, и, может быть, программирование может быть второй из
сферы. Даже то, что сейчас мы рассказывали, это просто, типа, реально стыки, то есть там вот Юра компьютерное зрение, он сразу такой: «Ага, вот у меня есть там помещение, где, короче, можно это все применить», то есть он сразу это думает не в рамках проекта, а в рамках какой-то другой еще, где это можно применить, и вот в этом плане как раз две сферы, вот, то есть там я как бы, ну, что мне, я не знаю, вот C-Sharp и там какой-нибудь почтовый клиент, это, наверное, не очень хорошо, а вот данные — это отлично, что у тебя вот есть данные, грубо говоря, табличка, и ты берешь ее с помощью программирования, прогоняешь.
Это даже какой-нибудь просто сайт с рецептами, это тоже стык двух сфер.
Абсолютно точно,
то есть я это тоже максимально маленький проект, просто всякой фигней пострадать, опять же, летом вот сделать там сайт с рецептами. Вот он у меня лежит, и до сих пор мне приходит сообщение друзей, что типа: «Ой, вот я вот дошел, сделал твой рецепт».
Я думаю, если нас ребята в чате попросят, мы можем с радостью поделиться вот реально нашими ссылками какими-то, которые мы сами проходили с курсами, там, или с книгами, или и так далее. Просто чтобы сейчас. Но это просто очень длинный список.
Ну, и плюс надо понимать, что это речь идет не о профессиональных знаниях, что вот вы научитесь и пойдете работать сразу: «Ой, я программист, я синьор программист, синьор ML, инженер, я не знаю». И DevOps вообще сразу — это все страшные слова для тех, кто вообще не в сфере. В общем, я к тому, что это все не профессиональная история. Это мы в этом выпуске говорим конкретно чисто про бытовое программирование, да, и как хобби.
Да. Я тут могу еще от себя, наверное, добавить немного про то, как мне кажется, классно учиться программировать. Это, ну, то есть, как Тима сказал, сначала, наверное, надо набрать какую-то минимальную базу, чтобы вообще понимать, ну, что такое код, как он строится, как он запускается и так далее. Вот. Да, и для этого хватит, ну, какого-нибудь, я не знаю, вот курса там на Ютубе, на Степике, на Курсере. Есть разные курсы.
Желательно от индуса, да?
Чем хуже английский язык, тем лучше.
Да, на самом деле, тут классный совет про то, что это на английском лучше делать. В плане, 100%. Что если оно на английском, ну, то оно, скорее всего, либо качественнее, либо просто современнее.
Да, но опционально, на самом деле. Да. Мне кажется, базовое программирование, в принципе, на русском достаточно контента, чтобы
это научиться базово. Это как просто базово, привычка,
да,
хорошая.
И, ну, да, как привычка классно. И тут, наверное, совет, что попробуйте взять какой-нибудь там курс по питону, потому что вот именно язык Python, он такой достаточно простой, на нем легко понять основные концепты и много чего потом...
Низкий порог входа, да, на питоне.
Да, да. Да, и много чего потом на нем можно делать.
Там типа низкий порог входа, там просто пишешь 4 плюс 2, у тебя как бы он такой 6. То есть он понимает и такое, да? Я же неправильно говорю. Прикол в том, что это очень просто.
Если вы посмотрите какой-нибудь базовый синтаксис C++, вы сильно испугаетесь. Вы не поймете, почему там вначале написано include слово. А вы просто хотите написать hello world.
Мне кажется, у всех есть представление о программировании как об ассемблере каком-нибудь. Ну, типа, что там какие-то странные символы. Да. На самом деле, нет, это не так.
В общем, да, если возвращаться к этому чек-листу, то первое — это изучите какую-то базу, и дальше просто... погуглите, посмотрите видосы, как-то поймите, что вам интересно. Ну, то есть именно с точки зрения, вот что бы вам с помощью программирования хотелось сделать. Там, окей, вы думаете, мне было бы интересно научиться писать телеграм-ботов, там, допустим, да, и вы какую-то делаете у себя концепт, а какой это мог бы быть телеграм-бот, вот на, как проект,
да,
что бы он делал. И идете и изучаете, просто гуглите, как написать телеграм-бота. Там видите, что есть такие-то библиотеки, гуглите, а как работает такая-то библиотека. И учитесь на основе проекта. То есть перед вами возникает задача, вот мне надо, чтобы этот бот создался, и вы изучаете, как его создать. Мне надо, чтобы что-то сделал, вы изучаете, как сделать. Да. Не надо, чтобы он там спарсил сайт, получил данные с сайта и отобразил себя. Вы учитесь парсить сайты. И вы получаете информацию, когда перед вами стоит конкретная задача, которую вам надо решить, да, а не вот так вот про запас.
Вообще, в целом, программирование меняет этот майндсет, что вот я не знаю, как решить эту задачу, да, я не буду ее решать. А программирование это как раз наоборот, что типа я не знаю, как решить эту задачу, давай я ее решу. Там, типа,
да,
или...
да,
ну,
да.
В целом, да, то есть там есть... исключение, но в целом это так.
Дальше, помимо телеграм-ботов, вы можете там захотеть написать приложение. Там это, есть там как простые способы это сделать, так и сложные, там с особыми фреймворками, языками программирования и так далее. И тут тоже можно закопаться, но все равно у вас есть цель, у вас есть конкретная задача, вы к ней идете. Можно там заниматься каким-нибудь компьютерным зрением, машинным обучением, можно писать сайты. Но вот мой основной поинт, и я буду очень рад, если он... Вот единственное, что запомнится из этого выпуска, это вот эта вот мысль, то что учитесь на проекте, который вам хочется сделать, и решайте задачи, которые перед вами стоят вот в моменте. И у вас реально, как мне кажется, вам будет интересно, вы сможете продвинуться в этом.
100% самый полезный скилл, который можно получить из программирования, помимо того, что у тебя развивается мозг, алгоритмы, ты умно думаешь, ты там самый классный, умный становишься, и ты можешь этим хвастаться.
Это самое приятное программирование для меня.
Да, я айтишник, что?
В общем, самое полезное — это то, что ты учишься гуглить, а если посмотреть немножко на это шире, то, что ты узнаешь, что, оказывается, нерешаемых проблем нету. В принципе, любую вещь, которую ты можешь придумать, ее можно реализовать. То, сколько это будет стоить и денег, и сил, и времени, и нервов, да, это уже другой вопрос. Но идея в том, что в целом можно придумать что угодно, и это решить на деле-то. И это уже постепенно начинает применяться ко всему в жизни, не только к тому, что, не только к программе, которую ты можешь написать. Я реально убеждена в том, что там любая у тебя проблема появляется, все решаемое. А все началось с того, что ну, ты
типа,
просто.
Там рак мозга, да.
Извините, как все говорят, не умеешь, не берись. А мне это абсолютно не нравится. Не умеешь, возьмись, научись. Это, по-моему, Дуэйн Скала Джонсон говорил, честно.
Кстати, хорошо звучит.
Не, правда, это база.
Плюс. В основном, не буду, конечно, говорить, что везде и всегда, но комьюнити вокруг всего этого — это умные, образованные люди, которые... Конечно, есть твари, они везде есть, но ничего не сделаешь.
Да.
Но если у вас есть друзья-программисты... Вообще, друзья-программисты — это вообще отличные друзья. Да, я люблю своих друзей-программистов, я за них бесконечно благодарна.
Спасибо.
Вот. И за вас.
Спасибо, друзьям Алисы.
Да.
Друзья Алисы, вот если вы слушаете, большое вам человеческое спасибо.
Мы вас очень сильно любим. Я вообще своих друзей люблю.
Алиса.
У меня просто только друзья-программисты.
Мы так-то просто тоже друзья-программисты.
Да, вы мои вообще OG друзья-программисты. А все остальные я уж потом уже в универе там познакомилась, там еще где-то по пути.
Окей. Вот такой вот выпуск про программирование. Пишите в чат. У нас есть чат в Телеграме и в канал в Телеграме, но писать можно в чат, в канал нельзя писать. И в чат вы можете написать какие-то вопросы, или, может, вам нужен совет, рекомендации, если вам хочется больше узнать о том, как той или иной вещи научиться, с чего начать и так далее. Либо мы вам подскажем, либо у нас, я думаю, в чате и помимо нас есть люди, которые занимаются программированием, и, в общем-то, классная комьюнити.
Там самое вообще такое, да, open space, где можно спросить что угодно, получить ответ и не получить осуждение.
Open space.
Safe space.
Safe space, ладно. Вот, просто, типа, если что-то, там тегайте нас, и мы тоже ответим. Ну, без фанатизма, конечно, я так говорю, тегайте нас.
Типа, что ошибка здесь в этом 60-й строчке, типа?
Я просто ссылку на чат GPT, это там, если такой вопрос. А в целом, да, я очень рад буду помочь кому-нибудь встать на истинный путь. Ну,
выдал сейчас всю свою.
Вот, помимо телеграм-чата, у нас есть телеграм-канал, это для тех, кто хочет следить за нами в телеграме. Там все новости, анонсы, какие-то дополнительные материалы тоже мы выкладываем именно там. У нас есть запрещенные соцсети, на них тоже можно подписаться, там все то же самое. Пожалуйста, подписывайтесь на нас.
На платформах, да, чтобы не пропустить следующий выпуск. Да. Там сразу придет уведомление.
Обязательно Яндекс.Музыка, ставим лайки, подписываемся. Да. На Apple подкастах подписываемся.
Отзывы
на ваших просто платформах подписываемся. Нам это очень помогает в продвижении. И вообще, в целом, нам очень приятно, когда вы так делаете. Спасибо вам большое.
А еще помним, что выпуск записан при поддержке Nivea Men Ultra, классные дезодоранты, пены для бритья и все такое, чтобы быть программистом, который
с которым
приятно общаться.
Поэтому всем спасибо.
Всем пока.
Пока-пока.
Блин, Алис, представляешь, я, короче, недавно забыл этот ход кейс
на кого?
На заблокирование экрана. Я что-то такое нажимаю.
На Q, типа, который заканчивается.
У меня Command, Alt,
Eject. Кто у тебя?
Eject.
Eject.
У меня Q.
Ctrl, Command, Q.
Ctrl, да, Command.
Я в офисе...